эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Роза и крест» Александра Пономарева. Совсем недавно в афише театра Камбуровой появился спектакль «Черно-белое кино». Он поставлен на стихи Юрия Левитанского. Музыку написала Лариса Крицкая и Олег Синкин. Он же за фортепиано, на скрипке Татьяна Масленникова. А в ролях заняты актрисы-певицы Елена Камбурова, Елена Веременко, Виктория Тихомирова, а также Александр Пономарев. Он же, режиссер спектакля, читает стихи и тексты от автора. На постановку его пригласила Камбурова. На маленькой сцене театра массивный старинный деревянный стол и металлическая кровать. Они попали в спектакль прямо из стихов Левитанского. Кровать и стол, и ничего не надо больше. Вместо задника экран и черно-белое кино. Кадры хроники разных лет и современная съемка, стилизованная под документальную. Прежде то помещение, в котором теперь располагается театр Камбуровой, занимал кинотеатр «Спорт».
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я люблю сюжет старинный, где с другими наравне. Я не первый год играю роль, доставшуюся мне.
В своей жизни Александр Пономарев выпустил много спектаклей, основанных на поэтических текстах. Но прежде в поле его зрения попадали стихи Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Александра Введенского, Данила Хармса. Поэтическая природа стихов Юрия Левитанского, конечно, иная.
Ну, я не буду кокетничать, что мне проще со сложными, а это было сложно с простым. Меня подкупила интонация искренняя, которая сейчас, на мой взгляд, в дефиците на фоне, можно сказать, даже некоторых мерзостей, просто вдруг всплывающих. Потом, конечно, я не буду критиковать Левитанского, будучи, может быть, избалован поэзией высокого разряда, но поэт он удивительный, он выдающийся, я не скажу великий. Высот поэзии не затрагивает, но это настолько кристально чисто. Вот это кристально чисто и захотелось.
Одно из главных действующих лиц спектакля – старый календарь. Листочки отрывают и сжигают один за другим. Простая, ясная метафора быстротечности жизни.
Всего и надо, что вчитаться, боже мой. Всего и дело, что помедлит над строкою. Не пролистнуть нетерпеливо рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Ах, мне и вас немного жаль. Мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили. И не узнаете, и в этом вся печаль.
Александр Пономарев – лидер театральной компании «Чет-нечет», автор многих замечательных спектаклей, а в последние годы довольно редко работает в театре, больше на радио «Культура». И с этой темы я начинаю с ним разговор.
Сколько лет прошло с тех пор, как вы поставили последний спектакль на московской сцене, и до тех пор, пока вы поставили спектакль «Черно-белое кино» в театре Камбуровой?
Ну, если считать все-таки, как я продолжаю считать, организованный в мастерских «Чет-нечет» театром, который время от времени, как желтая подводная лодка, всплывает, то последним был спектакль «Кандинских 2» по Саше Строганову. До 6-го года он игрался. Год, сезон мы его умудрились продержать. Это было трудно, потому что я вышел из проекта «Открытая сцена» и делал это на свои деньги. Прошло 6 лет. На московской сцене была «Снегурочка» в Саратове. Ну и продолжались разговоры только что из «Малой Бронной» 3,5 года, который вот вроде бы вызревает в осуществлении 2 постановок.
Поскольку в театре вы действительно работали в последнее время очень мало, но прекрасно известно, что работали вы все эти годы на радио и делали вы там радиоспектакли. Вообще вы помните примерно, сколько спектаклей для радио вы сделали?
Я не считал. Но это что-то около 100, по-моему. Все это из театра «Чет-нечет» вышло, все это радио в 1994 году. Непосредственно 2 первые работы. Это работа театра. Это «Госпожа Ленин» и, прежде всего, «Зангези». Мне это страшно близко до сих пор, потому что получается, что я счастливый человек, я умудряюсь и сам по себе быть двояко дышащим, там, амфибией, и актером, и режиссером, но еще и заниматься совершенно принципиально разными видами, которыми является театр, это одно, телетеатр, где я тоже там что-то такое понаделал, это другое, радиотеатр, это третье.
Если говорить о радиотеатре, то в чем принципиальное отличие? Вы же точно так же читаете текст, разбираете текст, репетируете, насколько я понимаю, с актерами. То есть в чем на самом деле особенность?
Ну, прежде всего, задача. Она и есть работа, главная задача. И в чем для меня основная прелесть? Что не видно артистов, не видно ни сценографии, никого не видно. Вот, не глаза бы мои не видели их. Мы все воспитывались, наше поколение воспитывалось, и сейчас это возвращается, да, на пластинках, да, для развития воображения, что для зрителя, он же слушатель, есть шанс самому эту картинку построить, самому по голосу актера. Если это талантливая работа, то надо оговариваться.
Хороший артист в театре и хороший артист на радио. Это совпадает?
Это не всегда совпадает. Иногда это совпадает, и это, слава богу, но бывает просто, что, ну, как говорится, нерадийность. Он может при этом даже озвучивать хорошо фильмы свои, роли чужие, дубляжом заниматься видимого персонажа, но не обязательно, что он сможет работать вот так вот, когда его не видно. Бывает просто, это очень плоско. Иногда даже, я не скрою, что и я сейчас, слава богу, меньше испытываю прессинга. Нет, возьмите обязательно вот эту там, особенно молодую звезду. И я иногда вынужден был идти на это. И опасения мои оправдывались, что эта молодая звезда просто по сравнению с теми мастодонтами, с которыми у меня еще одно счастье на радио, вот по сравнению с ними выглядит, мягко говоря, бледно. Ну вот, во-первых, я сейчас уже больше свободен в выборе материала. Мне не говорят, как сейчас в театре часто, кому это сейчас нужно. Вот тут же Каин и Манфред принеси какому-нибудь режиссеру сейчас. Хотя вот Игорь Яцко, который, кстати, играет, будет записывать Манфреда, выпускает Каина, иду к нему на премьеру. Ну вот счастье, выбор материала, возможность работать с первых же работ. У меня работали Смоктуновский, последняя роль на радио, Герд, последняя роль на радио, дай бог ему здоровья, Васильевич Яковлев, Казаков, последнюю роль на радио. И работы эти все не стыдно показать до сих пор.
Знаешь, между тем, все-таки потребность работы в обычном театре, в драматическом театре, она не пропадает. Я думаю, что мы тут с вами единомышленники, несмотря на то, что в театре происходят, в общем, такие вещи, которые могут отбить желание не только у зрителя ходить в эти театры, не только у актеров работать в этих спектаклях, но и у режиссеров вообще туда соваться.
Да, не пропадает. Другое дело, что я вот сейчас не только поставил, но и играю. Там есть такой текст: «И гнуло меня, и ломало, но все-таки мне повезло». Да. «Штопанные, перештопанные, мятые, битые». Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Так вот, это про себя там все очень легко.
Я дожил, мне так повезло. Я видел и знаю, наверное, история движется верно. Лишь мерки ее не про нас. И все же до последнего дня во мне это чувство прибудет. Я был там, я знаю, что будет когда-нибудь после меня.
Бывали такие случаи, когда я был на грани того, чтобы уехать просто из страны. Не просто так уехать в никуда, звали в ту же Германию. Я отказался, несмотря на то, что эти предложения поступали в тяжелый период, когда здесь у меня был закончился фактически этап с чёт-нечетом, ну, эти все произошли дефолты. Но все равно один из аспектов не только в актерской профессии – терпение. Сейчас, похоже, начинающаяся работа на малые бронные и запланированная на конец года работа в школе драматического искусства художественным руководителем, которого является Игорь Яцко.
Саша, а что где?
На малые бронные с молодыми актерами пьеса, которая 3,5 года уже обсуждается. Она пришла ко мне от художницы, которая эмигрировала в Канаду, Лена Мирошниченко, и там подружилась с Ларисой Авадис, переводчицей пьесы «Лари Трамбле», такого современного франкоязычного канадца Лари Трамбле, «Чревовещатель». И даже я получил право первой постановки. Вот это, я надеюсь, осуществится с Машей Цыгаль в главной роли Габи и молодыми актерами. И запланировано на большой сцене ни больше, ни меньше, как 6 персонажей в поисках автора.
А в школе драматического
школе
искусства?
В школе драматического искусства это «Роза и крест» Блока. Аккурат к намеченной премьере исполняется ровно 100 лет пьесе, которую я, честно скажу, предлагал и в МХАТ, понимая сложности этого театра, но считаю, что МХАТ не дорепетировал тогда и не выпустил. Ну, по причине, так сказать, действительно объективной революции грянувшей. Но 250 репетиций. Блок сам очень хотел, чтобы это было именно в МХАТе. Начинал он это сначала как либретто балета, потом видел эту всю историю как оперу, а потом как пьесу именно для Московского художественного театра. И, конечно, логичнее было бы к 150-летию Константина Сергеевича. Это вот происходит не в МХАТе. Может быть, так и должно, потому что, честно говоря, то, что происходит в нынешнем МХАТе, неоднозначно и проблематично, мягко сказано.
Речь идет о том, что Московский художественный театр репетировал «Розу и крест» Блока. Это был 1915 год.
До 17-го года. 17-го. Два года, да. А потом это все рухнуло из-за революции, но и не только. МХАТ, я, будучи сам воспитанником старой школы-студии МХАТ, 81-й год выпуска, очень редко когда справлялся со стихотворным материалом. Как правило, не справлялся. Ну, видимо, тогда была тоже одна из причин, почему это не состоялось. Потому что есть записи репетиции, есть их восторг от того, как он сам читал материал Блока. Но, видимо, попытка это все оборганичить и ввести в прокрустово ложе правды жизни. Хотя тоже это все эти вот старики, которые меня воспитывали, мхатовские, различали правденку от правды до художественной. И о системе говорили неоднозначно, неходульно, как она с тех пор со сталинских времен вдолблена, как есть государственная система. Значит, вот мы принимаем эту систему и больше никакой. Вам хотя этого не было. До революции были эксперименты. Гордон Крэг приглашался. Оттуда вышли и Мирхольд, и Вахтангов, и весь театр вышел из этого. И когда это было превращено при Совке в некую вот эту упаковку, так называемой системы, эти старики, которые были партнерами Михаила Чехова и Добронравова и работали с Немировичем и со Станиславским, они все очень нам рассказывали, все неоднозначно. Но не судьба.
Вот что я позволю себе спросить. Значит, один театр там не хочет брать «Розу и крест», другой театр не хочет брать «Розу и крест». Вы упираетесь, вы добиваетесь своего. Между тем, в этом произведении как будто бы вообще ничего нет такого, чтобы совпадало с современной ситуацией. Ну что, речь идет о 13 веке, там действуют рыцари, там альбегойский поход, там розенкрейцеры, там прекрасные трубадуры, труверы поют, слагают стихи и песни прекрасным дамам, там речь идет о любви, о чести, о христианской, в общем, морали, назовем вещи своими именами. И каким образом это вообще выходит в современность? Если я встаю на точку зрения, допустим, Олега Павловича Табакова, мне не хочется этого делать, но я, тем не менее, попробую, то почему вы считаете это произведение, я не говорю сейчас про даты, должно и может быть поставлено, и должно и может быть воспринято?
Да я тоже не сторонник датских спектаклей. Конечно же, движитель моего интереса не в этом, а в том, что ты сама сейчас перечислила достаточно точно, да, рыцарство, преданность, христианская идея, воплощенная через традицию розенкрейцеров и даже тамплиеров. Но главное даже не в тамплиерах и розенкрейцерах. Безусловно, это мне интересно. Там я собираюсь и с художником закодировать и знаки тамплиерские, и все эти розы готических соборов витражных. Но вот эта идея радости страдания, это бескорыстная жертва во имя любви. Причем уникально, что существуют две блистательные роли мужских. Почему мне это интересно? Я бы сам с восторгом сыграл Гаэтана, безусловно, сыграл бы и спел. Но там Бертран уникален. Во-первых, это наш, мой возраст. Это пожилые рыцари. Вот свои 52, это как раз самое оно. А вот возраст их, влюбленных в эту девочку, Бертрана прежде всего я имею в виду, но он верит настолько и настолько любит, что он, в отличие от полумистического, полупризрака Гаэтана, приносит в себя эту жертву, истекает буквально кровью, помогая свиданию, не своему свиданию, молодой женщине, в которую влюблен. В этом великая сила именно просто об этой бескорыстной любви, как вот синюю птицу я ставил, о бескорыстной поиске этой синей птицы. Мальчик же ищет не для себя. Сон мальчика, который совершает героический поход. Вот тут сон уже зрелого рыцаря. И это вечная тема. Я убежден, что сейчас только об этом, во-первых, надо говорить. Я убедился, ну, казалось бы, ворох так называемых авангардных постановок, что на самом-то деле нужно, да, о простом и о вечном. Просто в шутку. Пьеска о любви, о вечном. Если получится это сделать, прежде всего, искренне, а потом уже наслоение всяких сложностей, знаков розенкрейцерства, альбегойцерства там 13 века. Безусловно, я буду стилизовать, но осовременивать, там, в шинелях они у меня, рыцари, не будут ходить в одних и тех же из спектакля в спектакль.
И испражняться на сцене, как теперь это принято. Саш, ну хорошо, а вот все-таки, почему вы считаете, что сейчас нужно говорить об этих вещах? Вот вы один так и считаете, в общем-то.
Ну, я надеюсь, что не один. Я очень... Это так страшно. Да нет, но об этих вещах надо говорить всегда. А когда о них перестают говорить, как мне мой знакомый, эмигрировавший давно, оказался на новой драме в обсуждении и задал вопрос, а как же у вас тут с положительным героем, и был урюлюку у него подвергнут. И чуть ли не, да, астракизму, и чуть ли не оплевыванию и хохоту общему, так сказать, на голубом глазу говорит, что у вас тут происходит, я простой вопрос задавал. Это запретный вопрос о положительном герое. Оказывается, у вас тут... Так если ситуация дошла, эта планка до этого, так тем более этим только и надо заниматься. Я просто чувствую эту необходимость, хватит, извините, дерьма-то. Уже объелся народ дерьмом. А только и это такой экзибиционизм превращается у самих творцов. И вот копаются и обливаются ушатами дерьма. Поэтому эти простые вещи, так сказать, тем более, что я же не ставлю это о простых вещах, что я как ленивый только по провинции не ставил пьеску. Вот. Я же беру вещи, ну как, ну Блок, ну Шекспир. Кому это сейчас надо? Да всегда это нужно будет. Я не открываю тут никаких Америк, не оригинальничаю. Как могу, делаю, как получается, что выходит. Во-первых, я считал, что никаким авангардом не занимался. Занимался, во-первых, классикой. Потому что Хлебников такая же классика, как Гёте и Пушкин. Не только для меня. И Крученых, кстати говоря. Это тоже своего рода наш Гёте.
Ким Веденский, Хармс, над которыми Саша много работал.
Так что я не занимался авангардом. Во-первых, они никогда они не любили, когда называли авангардом. Они архетипами занимались. Изначальным словом, изначальным цветом, там, формой, как Малевич. Да? Это архетипы, это древние вещи. Они это первобытные рисунки. Это никакой не авангард. Этим во многом отличается от плохого современного авангарда. Хороший тоже есть. Я не говорю, что все, сейчас ничего нет, только Хлебникова. Да нет же. Просто моя область интересов, как ты помнишь, у меня вообще начинался с Гоголя, да, театр. В общем, он программный, Николай Гоголь, но с 88-го года туда был включен и Хлебников, и Хармс, как бы такая отправная точка.
Теперь стихи. Существуют разные возможности или разные способы, что ли, их чтения. И очень часто в драматическом театре артисты идут по логике прозаизирования, условно говоря, стиха, то есть вычленения смысла, в то время как сами поэты, как правило, читают по чистой мелодии, и иногда ты лишаешься, наоборот, возможности сразу, во всяком случае, с первой, даже со второго слушания понять, в чем смысл, а ты воспринимаешь только чистую мелодическую структуру. Что делает Александр Пономарев?
Вы знаете, у меня нет своей системы. Я их чувствую, я не создатель систем, я не пишу. Это может быть моя ущербность, потому что я, например, люблю читать тексты Клима.
Клим – это режиссер Владимир Клименко, который тоже работал в творческих мастерских. И именно в его спектаклях мы впервые увидели Константина Лавроненко, будущего героя фильмов Андрея Звягинцева. Клим пишет замечательные статьи о театре, и Александр Пономарев говорит о них.
Просто самоценные такие произведения, которые он излагает как мыслитель театра. Я практик. Я чувствовал всегда стихи, учась в Амхате, о котором сказал, что традиция воплощения стихов мала. Я начал в своих ролях со стихотворного материала в театре «Царь Узбек. Счастливых нищих» в постановке Бермана в 81-м году. В том же 81-м «И с вами снова я» от лица Пушкина, где читал стихи, подружился с Михаилом Михайловичем, покойным казаком, с которым был до конца его дней дружен. Так сказать, мне тоже не все принимаю в его манере чтения, но что-то он делал замечательно, как «Медного всадника», например, он чудесно читал, и того же Бродского, кстати говоря, более доходчиво, чем сам автор. Но вот и Юрий Левитанский, стихи которого сейчас воплощаются ему в музыкальной форме песен и стихов, как такой спектакль с каким-то внутренним все-таки сюжетом, он сам ведь читал в разные периоды по-разному. Где-то он нараспев читал, так далее, где-то он пытался актерски это читать. Он этим интересен. Интуитивно, не запланированно, я, может быть, так и читаю, не всегда и одинаково. Потом у него же очень богато, где-то нерифмованная поэзия, свободный стих, где-то традиционный размер Ямполи Харай.
И все-таки, Блок, какова форма этой пьесы?
Назвать это просто, там, скажем, мистерия. Это нет. Там удивительная пьеса. Ее даже, я думаю, те, кто говорит, зачем это нужно, просто не давно, или не читали вообще, или не перечитывали. Потому что она удивительна тем, что сцены, это шекспировская традиция, поэтические сцены, высоким стилем написанные, перемежаются с прозаическими мясистыми, как у Шекспира, характерами приземленными. Вот это вот присутствие юмора, да, несоответствие верха и низа. Это не то, что какая-то эклектика, хотя бывает высокая эклектика, которую Шнитке называл полистилистикой. Я замахиваюсь, пытаюсь замахиваться, как всегда, на полный объем пьесы, без сокращений. Но почему я рад, что, похоже, мне предоставляется этот атриум, большое пространство, театр, придуманный Васильевым и Поповым, замечательно. Я не хочу это редуцировать, я хочу, чтобы это было зрелищно. Поэтому я вытаскиваю из Болгарии художницу, с которой делал в Болгарии маленькие трагедии Хлебникова на большой сцене. А здесь Дон Жуана Казакова в «Чет нечити» на большой сцене с роскошными декорациями. Она за это время стала одним из заметных европейских художников. Это Марина Райчинова. Хотелось бы масштаба почти эпического, которого там достигает Александр Александрович Блок.
Вот вы говорите, что вы сами пожилой рыцарь. Вы себя сами действительно чувствуете не только пожилым в вашем смысле этого слова, но и рыцарем.
Да, нескромно ответил он. Но вот Дон Кихотом, вот в буквальном смысле слова, я не себя не чувствую, потому что прав был Набоков, достаточно скептический и острый, и иногда ядовитый человек. Он очень точно написал, что более жестокой книги, такой энциклопедии жестокости, фактически пародия на рыцарский роман. Поэтому он писал о полусумасшедшем. Я надеюсь, что я не полусумасшедший.
Вы просто проговорили эту фразу, что в пьесе Блока она есть. Однако она не просто есть, она многократно повторена. Радость, страдание, сердцу закон непреложный. Как вы сами ее толкуете? Потому что даже внутри этой пьесы, прямо скажем, всякий человек ее повторяющий, воспроизводящий, слушающий, воспринимает ее по-разному.
Такой парадокс, да ведь, казалось бы, парадокс. Радость-страдание. А вообще тема жертвы, жертвенности, это же жертва Бертран и в жертву готовый себя принести и своего рода радость испытать. Почему я еще считаю это нужно ставить? Потому что у нас настолько на периферию отодвинуты эти темы и вопросы жертвенности, да, во имя бескорыстной любви, поступка не корысти ради. Очень современно. Мы ощущаем прессинг духовного оболванивания. И это чуть ли, не побоюсь этого слова, государственная задача. Это неспроста. Это планомерное выхолащивание жизни духа, да. Или если говорят о духе, то Станиславский хочется крикнуть «не верю», потому что это закрыто корыстными интересами. Поэтому вот новое рыцарство. Да, я с открытым забралом заявляю, что, как я давно уже говорил, что я объявил войну пошлости. И поэтому эти авторы, я отвечаю, по крайней мере, и за то, в определенном смысле, за то, что сделал. Это можно критиковать, по-разному воспринимать, принимать, не принимать. Но я отвечаю за тех авторов, к которым я обращаюсь. Они этим жили и в этом направлении творили. Вот так.
Я рассказывала о спектакле «Черно-белое кино» в театре Елены Камбуровой и разговаривала с режиссером Александром Пономаревым о пьесе Александра Блока «Роза и крест». На волнах радио «Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.